суд в Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении предпринимателя Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого по делу Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. Прокурор потребовал приговорить Березовского заочно к 15 годам лишения свободы, Дубова – 9. Березовский, который получил статус беженца Великобритании, проживает в Лондоне. С 2002 года Россия добивается его экстрадиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Правозащитный центр «Сова» представил доклад об убийствах на почве расизма в России. Президент Ингушетии тяжело ранен в результате покушения на его жизнь. Плавающие дома в Голландии. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в независимом пресс-центре в Москве прошла презентация доклада «Весна 2009 года. От российских убийств к политическому террору». Подготовил доклад информационно-аналитический центр «Сова». О содержании документа в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал директор центра «Сова» Александр Верховский.
Мы представляем такие, как мы их называем, сезонные доклады, регулярно, раз в 3 месяца. Это доклад о событиях весны. Он, соответственно, освещает такие темы, как преступления на почве ненависти, другие проявления этнической и религиозной ксенофобии, то, как государство с этим борется, хорошо или плохо, то, как националистические идеи проявляются в публичном пространстве в это время, а также постоянная тема наша – это как власти в противодействии ксенофобии допускают всякие злоупотребления, я бы сказал.
Александр, а в данном докладе вы рассматриваете какие-то конкретные случаи?
Мы не очень рассматриваем конкретные случаи, кроме каких-то особенно выдающихся эпизодов. Кстати, нам за весну известно довольно мало погибших. Я подозреваю, честно говоря, что отчасти это может быть действительно свидетельствует о каком-то спаде небольшом в насилии по сравнению с предыдущей весной. Но больше, мне кажется, что проблема в неожиданном дефиците информации. Такое уже бывало раньше. Какие-то просто такие информационные провалы, которые трудно сказать, чем объясняются. Когда какой-то очень громкий случай, его не скрывают, конечно. Но, в принципе, откуда обычно берутся сведения у региональных, особенно журналистов? Просто из милицейской хроники, которую предоставляют пресс-центры управления внутренних дел. И там все зависит от того, как они напишут свои релизы. Если там будут упомянуты какие-то подробности, которые нам уже потом перестать и позволяют предположить, что это было преступление на почве ненависти, тогда что-то известно, и мы можем дальше вникать в подробности. Если там соответствующие моменты опущены, то информация не видна. Не то чтобы сами факты не сообщаются подробности, а ведь без этого непонятно ничего.
Александр, вот вы сказали, раз в 3 месяца вы готовите доклады, а тема у вас меняется, этих докладов?
Меняются события. Вот, скажем, там этой весной неонацистские группы, некоторые, скажем так, неонацистские группы, стали позволять себе открыто призывать к насильственной борьбе против властей, а не только против каких-то этнически чуждых им элементов. То есть это прямо объяснялось ими тем, что, ну, грубо говоря, всех гастарбайтеров не перебьешь все равно, поэтому надо бороться с системой. К сожалению, довольно широкую известность получил их призыв на 5 мая устроить нападение именно на правоохранительные органы. В общем, его совершенно зря отрекламировала пресса, прямо скажем. Но эти нападения в результате действительно были. И это новое совершенно явление. До этого, ну, бывали, конечно, случаи, когда они у нас нападали на милиционеров, но они были большой редкостью. Это была как бы месть за их, так сказать, боевого соратника, такого Максима Базелева, который по официальной версии покончил с собой в следственном изоляторе. Они уверены, что его убили. Фактически это такая акция мести именно милиции.
Вы ощущаете, что есть какие-то положительные изменения? Вы сказали, что этой весной было меньше российских убийств, или это все-таки лишь отсутствие информации?
Это действительно хорошо. Это то, что хотя бы в некоторых регионах, в первую очередь в Москве, правоохранительные органы действительно вплотную занялись вот именно организованными группами, которые занимаются насильственной деятельностью. И некоторые эти группы сейчас под серьезным давлением находятся. В частности, вот так, который принадлежал вот этот вот человек, который покончил с собой тогда. Но они вот, как видите, они сопротивляются. Они не дают себя просто так придавить. Борьба, она, мягко говоря, не окончена.
Москва – это не вся Россия, очень много регионов. Как там обстоит дело?
По-разному обстоит дело. Но вообще Москва, конечно, не вся Россия, но в ней происходит очень значительная часть таких преступлений. И это не только потому, что это просто большой город, но и потому, что здесь это движение, в общем-то, ну, не то чтобы зародилось, но как бы здесь всегда был его центр. Здесь до сих пор очень много этих группировок, которые склонны вот к таким насильственным действиям. Они лучше организованные, лучше подготовленные и так далее. Здесь плотность этих преступлений очень высокая. Ну и поскольку все-таки это столица, и внимание властей на нее больше, и то именно в Москве соответствующие подразделения МВД стали более активны. Это неудивительно. Хотя, конечно, это происходит в других местах тоже. Просто если посмотреть на цифры преступлений, то видно, насколько непропорционально все.
Чтобы подытожить наш разговор, может быть, поделитесь какими-то выводами, к которым вы пришли в своем докладе?
Главное – это то, что, конечно, насильственные действия российских группировок становятся все более опасными. То есть если когда-то это были там нападения на улице с использованием, ну там, палок в крайнем случае, то теперь это вполне серьезная деятельность с использованием взрывчатки, очень организованных групп, которые там все серьезно готовят, и довольно трудно, соответственно, их ловить. Но, с другой стороны, политические организации национал-радикалов, вот такие как ДПНИ и другие, они пока последний год находятся в довольно таком кризисном состоянии. Вот именно политический национализм, он не процветает. Зато вот процветает насильственные действия. Это неприятная, надо сказать, пропорция. Уж лучше митинговали, в конце концов, чем убивали. Противодействие, наоборот, к сожалению, больше фиксируется на пропаганде, вот на... Ну, что тоже, конечно, важно, но не сравнить, чем на насилие. То есть здесь серьезные позитивные изменения, но пока вот явно недостаточные. При этом, конечно, усиливается с каждым сезоном тенденция к неправомерному применению антиэкстремистского законодательства. И это относится к самым разным группам, которые очень далеки от реальной антиобщественной деятельности.
В Орле, например, правозащитники оказались экстремистами.
Вообще, меня это не очень удивляет. Тут какая-то проблема, она заключается вот в чем, что вот эти антиэкстремистские отделы, которые сейчас существуют в каждом регионе, они ведь достаточно новые. Эти люди, которые раньше занимались в основном борьбой с организованной преступностью, для них, в общем, все это как-то в новинку. Они получают какие-то из разных непонятных, мне честно говоря, источников установки о том, кто здесь подозрительные лица, кого они должны отслеживать в оперативном порядке. Ну, так вот, все, всех вместе и отслеживают. Вот у них там в одном ряду оказались тоже эти люди, безобидные, которых еще поискать. Надо серьезную работу проводить, надо с этими отделами по борьбе с экстремизмом работать, консультировать их, что ли.
Напомню, что это был директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. Вопрос ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатулина. Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, раненого при покушении в Назране, решено переправить на лечение в Москву. Как сообщают агентства, состояние Евкурова стабильно тяжелое, ему сделана операция. В России проходят мероприятия в памяти о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Белоруссия хочет построить хорошие отношения с Европейским Союзом, даже если это кому-то и не понравится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он встретился в Минске с главой ведомства ЕС по внешней политике Бенитой Феррера-Вальднер, которая, в свою очередь, сказала, что у Беларуси и Европейского Союза есть немало общих интересов. Около 1000 сторонников иранской оппозиции по поступающим сообщениям собрались в центре Тегерана, несмотря на угрозы властей, жестко подавлять акции протеста. Западные агентства, ссылаясь на очевидцев, говорят о том, что рядом с манифестантами заняли позиции несколько сотен полицейских. Суд Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого по этому делу Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. В Страсбурге начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ассамблея рассмотрит доклад о ситуации в Белоруссии. Будет обсуждаться также ситуация с соблюдением прав человека в России. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время политики». Сегодня ее ведущий, политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, слушайте программу «Время политики» сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в международной печати, который для нас сегодня подготовил Владимир Тольц. И Владимира мы попросили полностью посвятить этот обзор о ситуации в Иране. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Фото из Тегерана, а также видео на сайтах. Все это на первых полосах сегодняшних как европейских, так и американских газет. В испанской АБЦ, например, фото 16-летней девушки у убиты, как говорится в газете, пулей снайпера во время разгона демонстрации в Тегеране. В «Нью-Йорк Таймс» фото дочери бывшего иранского президента Али Акбара Хашими Рафсанджани, принявшей участие в митинге в поддержку кандидата оппозиции Мир Хусейна Мусави. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранское государственное телевидение сообщает, что в воскресенье госпожа Хашими и 4 других члена ее семьи были арестованы. Сейчас уже появились сообщения, что их отпустили. На сайте швейцарской «Neue Zürcher Zeitung» целый набор новых, полученных через Twitter фото оппозиционных выступлений в Тегеране и сцен их разгона. Кстати, анализируя вот весь этот массив изобразительного материала, приходящего из Тегерана, «Венская депресса» приходит к выводу, что в авангарде выступающих по поводу результатов выборов протестантов иранские женщины занимают весьма заметное место. Я упомянул Twitter, бесплатную систему микроблогов, позволяющую отправлять смски и фото. В Wall Street Journal сегодня статья, рассказывающая о том, что с помощью европейских телекоммуникационных компаний, в частности Nokia Siemens Network, иранский режим разработал один из самых изощренных механизмов контроля и цензуры в интернете, позволяющий следить за содержанием изображений, пересылаемых, в частности, через тот же Twitter.
Вы рассказали об изобразительном материале и рефлексии на него. А что пишут о продолжающихся в Тегеране массовых демонстрациях протеста?
Британская Financial Times пишет, что политическая партия, близкая к Рафсанджани, призвала лидера оппозиции Мир Хусейна Мусави сформировать политический блок, способный вести долговременную кампанию против нелегитимного, как считает представитель партии, режима в Иране. Представитель партии заявил в интервью Financial Times, что Мусави теперь является лидером оппозиции, у которой теперь есть различные политические возможности. И это оппозиция попытается определить будущую стратегию, которая позволит ей воспользоваться появлением мощного протестного движения в стране. Другое британское издание, Independent, сообщает о серьезном давлении, которое испытывает ныне на себе президент США Обама со стороны американских политических кругов, недовольных его слишком нерешительным вмешательством в иранский кризис. Дело в том, что Обама выступил с осуждением иранских властей за применение силы против демонстрантов, однако не дал понять, что он может отказаться от шагов по сближению с Тегераном. После того, как в субботу стало известно о гибели 10 демонстрантов в Тегеране, эта осторожная политика стала подвергаться в США усиленной критике. Ну и, конечно, невозможно не упомянуть об одной из самых важных, наверное, сегодня политических публикаций по поводу иранских событий. Она сделана одновременно германской «Süddeutsche Zeitung» и американской «Project Syndicate». Это статья «Дилемма Ирана». Ее автор – бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Йошка Фишер. Он пишет: «На самом деле Запад должен был бы признать иранские выборы мошенничеством, но без них ни один конфликт на Ближнем Востоке не может быть разрешен. Однако, признает Фишер, и молчание по поводу результатов этих выборов пользы Западу пока не приносит, поскольку подавление тегеранским режимом протестов сограждан ставит под вопрос легитимность возможного диалога Запада с Ираном и качество его результатов».
Спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати, он был полностью посвящен ситуации в Иране, подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Московское время 18:21. Сейчас главные темы дня в России. После покушения на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова в Назрановском районе республики введен режим контртеррористической операции. Главе Ингушетии сделана операция. Медики говорят, что угрозы его жизни нет. Сейчас Юнусбека Евкурова перевозят в Москву. Рассказывает Любовь Чижова.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова произошло в Назране в понедельник около 8:20 утра. По сообщению представителей правоохранительных органов, в кортеж президента врезался автомобиль «Лексус» с московскими номерами. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила около 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. От машины, врезавшейся в президентский кортеж, и от ее водителя практически ничего не осталось, говорят сотрудники силовых структур. Эксперт по Кавказу, сотрудник Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов полагает, что покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова – это очередной сигнал для федеральных властей, которым следует пересмотреть свою политику на Кавказе.
Надо разбираться с системными причинами кризиса на Северном Кавказе. Вот как мне кажется, то, что происходит в этом регионе, опровергает главный миф нынешней российской власти о стабильных нулевых, как антитезе лихим 90-х. Кавказ как раз доказывает, что здесь данное противопоставление не работает.
Политолог Тимур Музаев уверен, что ситуацию в Ингушетии может исправить только аккуратный переговорный процесс между представителями власти и радикальной оппозицией.
Покушение могут быть причастны сторонники наиболее радикальных сил, представители сепаратистского крыла ингушской оппозиции. Мне кажется, что такое противостояние между ингушскими властями, представителями правоохранительных органов Ингушетии и вот ингушской оппозицией, ее радикальным крылом, усилилось в период правления предыдущего президента Ингушетии, и именно неразумное, а часто провокационные действия ингушских властей были причиной этого обострения. То, что происходит сейчас, это вот скорее такая инерционная волна, с которой нынешние власти Ингушетии эффективно справиться не могут. Что касается радикальной оппозиции, то здесь, мне кажется, что предыдущая администрация, она выпустила джина из бутылки, и сейчас, выпустив этого джина, загнать его просто какими-то либеральными методами, чисто декоративными и формальными жестами в сторону примирения не удастся. Здесь нужен целый комплекс мер. В первую очередь это и социальный, это и возможные переговоры, нормальные переговоры с теми людьми, которые оказались в лагере сепаратистов по каким-то экстремальным причинам. То есть арест родственников, давление силовиков и так далее. В Ингушетии много таких примеров.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. Юнусбек Евкуров возглавил Ингушетию в конце октября прошлого года. Он сменил на этом посту Мурата Зязикова. Евкуров – кадровый военный, герой России. Последние годы был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа. До этого был начальником штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в день 68-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Твери 17-й международный фестиваль актеров кино «Созвездие» открылся первым показом новой ленты Веры Глаголевой «Одна война». Это уже четвертая режиссерская работа известной киноактрисы. Фильм снят по оригинальному сценарию Марины Сасиной. Слово Лиле Павелевой.
Совсем скоро, 24 и 25 июня, фильм «Одна война» покажут и в российской столице, на Московском международном кинофестивале. И вот вопрос Вере Глаголевой. Ваш фильм называется «Одна война». «Одна» — слово многозначное. «Одна единственная война» или «Одна война, и больше ничего не происходит с вашими героинями».
Вы знаете что? У нас герои, каждый по-своему, какой-то смысл вносит в это словосочетание. Каждый по-своему понимает. И мы тоже, и зритель, каждый свое что-то вынесет из этого названия «Одна война».
В фильме пять героинь. Эти судьбы схожи тем, что вот они все оказались на острове, по существу это ссылка. Все они родили детей от оккупантов. Да. Но в остальном это похожие судьбы или все разные?
Конечно, разные. И что и замечательно в этом сценарии было, здесь нет осуждения, здесь есть понимание, безусловно, но здесь у каждого своя история. У одной девочки это любовь к молодому офицеру. Можно осуждать, можно понимать, но это искренняя, чистая первая любовь. У другой девушки она просто спасала русского летчика, прятала его в подвале 5 месяцев и шла на огромный риск. Другая – это просто трагическая и самая такая драматическая роль. Это девушка, которую просто изнасиловали в публичном доме. Ее так трагически, скажем, судьба. Она стала как бы развлечением солдат. Это самое страшное. И вот такие истории, в основном насилие или любовь. Добровольно из наших женщин никто не стал вот такими, знаете, но тоже были же все во время войны, во время оккупации, кто-то устраивал свою жизнь, и чтобы спасти свою жизнь, своих близких, шел сознательно на эти связи. Мы пытаемся разобраться в этом во всем, и человек, который не принимает их поведение, в финале с ним происходит то, что из-за чего я, в общем, делаю эту картину, потому что такое перерождение героя.
Это вы имеете в виду их охранника?
Нет, я имею в виду майора НКВД, который приезжает на остров и решает их судьбу. И потом, в конце концов, я не буду говорить, что и как закончилось, но и их охранник тоже, такое перерождение идет. Что важнее, долг или любовь? Что важнее, спасти свою любимую или исполнение долга? Один в смятении, а другой от полного неприятия этих женщин приходит к какому-то другому.
Вера Витальевна, в основу сценария легли какие-то реальные истории или, может быть, какая-то книга?
В основу вообще этой истории легло знакомство Марины Сасиной с человеком, который видел баржи, которые переправляли вот этих вот женщин. Там их было очень много, которые по Белому морю их переправляли куда-то. И вообще жизнь и дальнейшая судьба их неизвестна. Но отправной точкой послужил вот рассказ этого охранника, который в момент погрузки был рядом. Вот, ну, просто этот человек сказал, что были вот такие женщины, их было много, были ссыльными вместе с детьми. Это еще не наказание, они пребывали где-то в закрытых таких местах на острове, потому что у нас как бы не очень даже и знали мы про существование таких женщин и детей. Если в Европе это известный факт этих женщин после победы, освобождения, в Европе этих женщин видели на лысо, чтобы, когда их видели, практически у всех было одно отношение к ним. А здесь вот такая история.
Вы начали снимать фильм в мае, то есть это по времени совпало с месяцем победы, маем 45-го года.
Да, ну вы знаете, что мы не просто в мае, мы именно 9 мая. Это для нас было как-то символично, наверное, и мы стремились к тому, чтобы все успеть к началу съемок, чтобы съемочный период у нас начался именно 9 мая. Наверное, какое-то суеверие, что ли. И еще к тому же, чтобы было абсолютно точно природа. Май, еще ничего нет, листьев на деревьях, еще есть холод такой, чтобы это все-таки присутствовало.
То есть вам важно было не только совпадение дат, но и атмосфера?
Атмосфера, безусловно. А так как мы снимали на Ладожском озере, в очень красивых местах в Карелии, сама природа подсказала нам какие-то сцены. И вот сам этот остров каменный, потрясающий серого цвета такие, и вода, и камни. Это все такое немножко гнетущее впечатление. И тучи низкие, серые. Это все, конечно, работало на атмосферу картины.
Признается Вера Глаголева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкурова, раненого при покушении в Назране, решено переправить на лечение в Москву. Как сообщает агентство, состояние Евкурова стабильно тяжелое, ему сделана операция. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Белоруссия хочет построить хорошие отношения с Европейским Союзом, даже если это кому-то и не нравится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он встретился в Минске с главой ведомства ЕС по внешней политике Бенитой Феррера-Вальдер, которая, в свою очередь, сказала, что у Беларуси и Европейского Союза есть немало общих интересов. Около 1000 сторонников иранской оппозиции по поступающим сообщениям собрались в центре Тегерана, несмотря на угрозы властей жестко подавлять акции протеста. Западные агентства, ссылаясь на очевидцев, говорят о том, что рядом с манифестантами заняли позиции несколько сот полицейских. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. В Страсбурге начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она рассмотрит доклад о ситуации в Беларуси. Будет рассмотрена также ситуация с соблюдением прав человека в России. Третий раунд российско-американских консультаций по стратегическим наступательным вооружениям открывается сегодня в Женеве. В Москве ночь на понедельник совершено нападение на гражданина Нигерии. Он госпитализирован в критическом состоянии. Конституционный суд России постановил, что государственные вузы должны платить налоги наравне со всеми, но обязал законодателей устранить пробелы в налоговом кодексе, мешающие вузам быть добросовестными налогоплательщиками, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде послужили жалобы Российского химико-технологического университета имени Менделеева, МХТИ, и Московского авиационного института, МАИ, которые, занимая помещения, находящиеся в государственной собственности, вынуждены сдавать часть из них в аренду. Эти доходы вузы перечисляли в бюджет страны, а потом эти средства возвращались в вузы как дополнительное бюджетное финансирование. Рассматривая эти средства как неналоговые доходы бюджета, вузы не платили с них налога на прибыль и на добавленную стоимость. Налоговые органы, проверив вузы, сочли это правонарушением. Заявители указали, что арендной платой распоряжаются не они, а государство, и чтобы уплатить с нее налог, им приходится тратить часть доходов от других видов деятельности, урезая зарплаты сотрудников и средства на развитие вузов. Говорит судья-докладчик по этому делу Николай Бондарь.
Эти средства идут в доход федерального бюджета. На лицевой счет они могут поступить после уплаты налога. Но те деньги, которые поступают на бюджетный счет, их распорядителями не могут быть вузы. Вот такой замкнутый круг.
Конституционный суд постановил, что налог платить надо, но механизма для его уплаты нет и признал соответствующие нормы налогового кодекса неконституционными. Теперь законодатели обязаны до 1 марта прописать механизм уплаты налогов, а дела заявителей подлежат пересмотру. Заявители остались довольны решением Конституционного суда. Теперь им не придется платить огромные штрафы и вообще платить надо будет гораздо меньше, говорит проректор Московского авиационного института Александр Микочин.
Мы, допустим, получили 100 единиц. Значит, 24 единицы мы должны были заплатить, а оставшиеся 76 используй как хочешь. А теперь мы полагаем, что получив 100 единиц, мы вычтем, допустим, 50-70 единиц, потраченных на расходы, связанные с этим видом деятельности. Аппарат работает, нужно создавать условия, ремонт этих помещений, жилищно-коммунальные хозяйства. Допустим, мы 50 единиц истратили, с оставшихся 50 заплатим налог. Но сейчас он стал 20%, а был 24%. Значит, с 50 уже 12 единиц. Нам не нужны проблемы, связанные с ведением арендных деятельности. Если бы финансировали полностью, то любой бы вуз отказался от лишних хлопот, а занимался только своей деятельностью. Использовал помещение бы самостоятельно. Это просто вынужденная мера, потому что на сегодняшний день недофинансируется. В лучшем случае бюджет финансирует на 30-40% от потребного.
Решение Конституционного суда, полагает Александр Микочин, снимет с вузов лишнее налоговое бремя и даст возможность больше денег вкладывать в развитие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов и почти 35 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Не только политика». Сегодняшний комментарий в этой рубрике посвящен Дню памяти и скорби, который отмечается в России. У микрофона Валентин Барышников.
У меня грустное ощущение, что Великая Отечественная война становится более памятью, нежели чувством. Дело не в том, что она постепенно перестает быть живым воспоминанием. Война перестала быть главным событием в жизни нескольких поколений, эпическим свершением народа, к которому был причастен каждый. Несмотря на официальную фальшь, война переживалась вновь и вновь как самый актуальный опыт. Я пионером стоял на вахте у памятника народному ополчению в День Победы и, вопреки невыносимо скучным выступлениям, переживал, пытаясь представить себе происходившее в 41-м году. переживал, слушая рассказы отца и читая книги. А теперь я с грустью замечаю, что войну оттесняют события последних 25 лет. И мне жаль чувство сопричастности, хотя в его утрате есть нечто положительное. Не мной отмечено, что подлинной истории Великой Отечественной войны в России нет, поскольку эта война превратилась в памятник, не поддающийся беспристрастному рассмотрению. Для беспристрастности необходима личность, свободная от идеологии. Петр Валь, как-то говоря о кинокартине, действия которой происходят в начале Первой мировой войны и которую я критиковал за равнодушие к этому событию, упомянул о записи в дневнике Франца Кафки в 1914 году. 2 августа Германия объявила России войну, после обеда — школа плавания. Но, вероятно, даже Кафка, несмотря на свое специфическое мировоззрение, не был бы столь безмятежен, если бы знал, какие страшные и кровавые 30 лет европейской истории начались в тот день. И я переживаю сегодня, и как давнишний пионер, и как свободная личность, читая воспоминания моего отца, встретившего войну 15-летним подростком. Выступление Молотова о начале войны прозевал, был с Шуриком Жарковым в театре Вахтангова. А когда выходили из театральных дверей, какой-то странный мужичок истерически прокричал выходящим: «Гитлер напал, война!» Первым желанием было взять его за шиворот и отвезти куда надо, провокатор же. Но тут полная взрослая женщина проговорила: «Счастливые еще ничего не знают». Вот тут поверили.
Комментарий для нашей постоянной рубрики «Не только политика» сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 18:37. На волнах «Свободы» сетевые разговоры.
Русская благосфера комментирует главную сегодняшнюю историческую дату – день начала Великой Отечественной войны. Поводом для многих гневных отзывов в ЖЖ послужило мероприятие «День мобилизации», проводящееся в Москве на Поклонной горе прокремлевским сайтом Liberty.ru при поддержке первой видеокомпании, Rambler.ru, Фонда «Историческая память» и «Молодой гвардии Единой России». Объявление об этом событии анонсирует выступление политиков, аналитиков, писателей и историков, презентацию книг о стратегии войн, презентацию так называемого антифальсификационного сайта «Ревизии нет», сдачу нормативов по стрельбе из автоматического оружия и походно-полевой обед. Журналист Дмитрий Шушарин, получивший приглашение на это мероприятие, отозвался о нем так.
Помню, более 20 лет назад, когда никак официально этот день не отмечался, но фронтовики все равно надевали ордена. Один прохожий совершенно искренне поздравил женщину с орденскими колодками. Она сухо ему ответила: «Это не праздник». Тот человек смутился. А вот в Кремле быдло, похоже, ничем не проймешь.
Сходное мнение выразила и пользователь Неклюева.
Некоторые уже успели усмотреть в этом пропаганду войны. Все проще и циничнее. Просто эти люди делают себе популярность на чужой крови. Онтологическое воровство — это их профессия, ничего другого они не умеют.
В связи с Днем памяти и скорби юзер Ксанджар напоминает и о другой дате.
В контексте сопротивления фальсификации истории хотелось бы напомнить, что во Вторую мировую войну, в рамках которой мы имели Великую Отечественную, мы вступили 17 сентября 1939 года. Мы тогда напали на Польшу, с которой у нас был договор о ненападении, и загребли в плен непосильное количество народу. Я вот подумала, если бы мы тогда не обескровили Польшу, и поляки бы смогли полноценно сопротивляться Гитлеру, дошло бы дело до нашей Великой Отечественной. А если бы дошло, была бы она такой неожиданной, было бы у нас столько жертв. Поди знай.
Главное слово, которое звучало на завершившемся в прошлую пятницу саммите Европейского Союза, было «Ирландия». Как заставить раскапризничавшихся ирландцев проголосовать за Лиссабонский договор, особенно сейчас, когда уломали практически всех, даже чехов под началом ненавистника евроинтеграции Вацлава Клауса? Лидеры стран ЕС смогли договориться о неких гарантиях Ирландии, которые позволят ее гражданам и за Лиссабонский договор проголосовать, и сохранить специфические ирландские гражданские права, вроде права на запрет абортов. Взгляд изнутри на итоги саммита ЕС в блоге Диглана на сайте газеты The Irish Times.
Кажется, все согласны, что Лиссабонский договор – бесспорный победитель, заранее всем известный, не считая, конечно, досадных неприятностей. Вот моя точка зрения. На прошлом референдуме не партия «нет» победила, а партия «да» проиграла. Та же история произошла и с Ниццким договором. Лень, неумение, некомпетентность – вот что выявили европейские референдумы. Возможно ли, что наша политическая система настолько испорчена династическими дрязгами и приказным менеджментом, что власти просто потеряли способность убеждать людей в справедливости обычных утверждений, вроде «что хорошо для ЕС, хорошо для Ирландии». В общем, мое предсказание таково. В октябре на новом референдуме победит партия «Да». Но если этого не произойдет, это будет целиком вина наших политиков.
Известный британский журналист Алекс Синглтон в своем блоге на сайте консервативной газеты Daily Telegraph комментирует напечатанное в Guardian интервью с переживающим худшие времена своей политической карьеры премьер-министром Гордоном Брауном. Взгляд Синглтона определен его незыблемой верой в рыночную экономику и приоритет частного интереса над государственным, собственно, тем, что и называется в Соединенном Королевстве тэтчеризмом.
Гордон Браун, безусловно, излагал в интервью старолейбористскую линию. «Попытки решить проблемы с помощью свободного рынка не работают», — сказал он. «Они не работают в экологии, они не работают в экономике». После чего Браун несколько сдал назад и добавил: «Старого противопоставления рынка и государства недостаточно, чтобы разрешить все наши проблемы. Его критика рынка бьет мимо цели. Это капитализм, а не государство заплатит за борьбу с изменением климата и за восстановление британской экономики. К тому же общество, которому надоели невиданно высокие налоги и неспособность правительства управиться с экономикой, не в восторге от дальнейшего расширения полномочий государства. В сущности, вера Брауна в то, что Британии нужно активное государство, вера, персонифицированная в его ментальности сына проповедника, противоречит мантрам сторонников Тони Блэра. Политика сегодня далеко ушла от устаревшей идеологии старых лейбористов».
Далеко не все согласны с тэтчеристским утверждением, что именно капитализм заплатит за улучшение окружающей среды. Зеленые самых разных видов стараются обойтись без капитализма и его денег, сколь бы иногда комичными, на первый взгляд, ни были их прекраснодушные мечтания. Последний зеленый тренд касается кулинарии. Говорят, что питаться надо сырой и полусырой пищей. Это не только экономит энергию, сокращает выброс всего нежелательного в атмосферу, но и вообще полезно для здоровья. Сайт TreeHugger предлагает запись в блоге Сэмми Гровер из Северной Каролины, которая описывает новый кулинарный комплекс в Оклахома-Сити. Там не только готовят сырое и полусырое, там учат это делать.
«Будучи любителем поесть, я всегда была несколько скептична в отношении движения за сыроедение. В конце концов, сложно представить себе жизнь без хрустящей поджаристой пиццы, без кружочков карамелизированного лука, без радости хорошего бургера. Тем не менее, в идее питания сырой, живой пищей есть что-то привлекательное. Простые, требующие минимальной готовки ингредиенты, поданные к столу самым наилучшим образом, могут стать чуть ли не самой лучшей едой на свете». Отказ от традиционной технологии готовки не только позволяет сохранить энергию, говорят, что сырая пища может вылечить диабет. Точно так же, как понедельники без мяса являются отличным первым шагом в борьбе за сохранение окружающей среды. Может быть, включение большего количества сырых элементов питания станет частью здоровой, сбалансированной диеты? И вот сейчас новаторское кафе, кулинарный институт и магазин в Оклахома-Сити могут заставить нас серьезно задуматься о сырой или даже живой пище. Но привлекут ли они на свою сторону нас, сомневающихся?
Действительно, о преимуществах сыроедения говорят уже давно. Только вот экологический оттенок у этой несколько экзотической практики появился лишь в последние годы.
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. Московское время 18 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, раненого при покушении в Назране, решено переправить на лечение в Москву. Как сообщает информационное агентство, состояние Евкурова стабильно тяжелое и будет сделана операция. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Белоруссия хочет построить хорошие отношения с Евросоюзом, даже если это кому-то и не нравится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он встретился в Минске с главой ведомства ЕС по внешней политике Бенитой Феррера-Вальднер. которая, в свою очередь, сказала, что у Беларуси и Европейского Союза есть немало общих интересов. Около 1000 сторонников иранской оппозиции по поступающим сообщениям собрались в центре Тегерана, несмотря на угрозы властей жестоко подавлять акции протеста. Западные агентства, ссылаясь на очевидцев, говорят о том, что рядом с манифестантами заняли позиции несколько сотен полицейских. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что стоит за покушением на президента Ингушетии Евкурова?
Комментарии экспертов.
Алексей Герман-младший о том, почему он не участвует в московском кинофестивале.
В блогах Свободы.
Обозреватель блогосферы Ольга Серебряная о том, как интернет вспоминает начало Отечественной войны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Центральный банк России в июне практически не участвовал в торгах на валютном рынке, заявил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его словам, объем покупки банком валюты на этом рынке в течение месяца не превысил 1 миллиарда долларов. Это многократно меньше, чем в мае. Тему продолжит Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В январе этого года, сдерживая падение курса рубля, Центральный банк России продал из своих резервов 40 миллиардов долларов. В конце января был установлен новый валютный коридор, и с начала февраля и до конца мая Банк России, наоборот, скупил на валютном рынке 30 миллиардов долларов, чтобы сдерживать уже укрепление российской валюты. Из них 17 миллиардов долларов было куплено только в течение мая. В июне эта скупка почти прекратилась. Центральный банк практически отсутствовал на валютном рынке. Из Москвы заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной финансовой компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Рынок, он склонен все время реагировать чересчур как в одну сторону, так и в другую. То есть то, что мы наблюдали в январе, начале февраля, это, в общем, паника населения, связанная с тем, что рубль очень резко терял свои позиции, и все пытались правдами и неправдами войти в валютные активы. С тех пор ситуация кардинально изменилась, рубль стал укрепляться, и, в общем-то, все избыточные валютные свои активы, как физические, так и юридические лица, постарались реализовать на рынке. И, видимо, сейчас как раз мы подошли к некой, по крайней мере, среднесрочной равновесной точке. И то, что Центробанк не столь активен на рынке валют, это подтверждение того фактора, что мы находимся вблизи локального равновесия. Ну и плюс, все-таки не стоит забывать, что лето традиционно не столь активный сезон, поэтому там, как минимум, спекулятивная активность на валютном рынке меньше.
Нынешняя ситуация на российском валютном рынке позволяет предположить, что спрос на валюту фактически сохранился лишь со стороны ее постоянных покупателей, российских импортеров, в то время как со стороны коммерческих банков или населения спрос на валюту оказывается почти на нуле.
Я здесь готов с вами согласиться, да, я считаю, что в текущий момент основной спрос может быть только у импортеров, поскольку те же коммерческие банки, они еще, в общем-то, зимой скупили валюты значительно больше, чем было необходимо, и их резервы валютные сейчас избыточные, а население, наоборот, видит то, что сейчас укрепляется рубль, постепенно, опять-таки, избыточные валютные резервы в течение весны старалась сбрасывать, и поэтому сейчас у валюты, по большому счету, интерес импортерам, которым она интересна всегда, и в принципе ничто, на мой взгляд, там дополнительный спрос на валюту сейчас не создает.
Если Центральный банк фактически устраняется от участия в торгах на валютном рынке, не видя в этом необходимости, можно предположить, что внутренние факторы, влияющие на текущий курс российского рубля, по сути утратили свое значение, по крайней мере на этом этапе, в отличие от того, что происходило в декабре-январе. В этих условиях главными и определяющими вновь остаются исключительно факторы внешние. Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Безусловно, наши все внутренние факторы, они продолжение внешних. По-прежнему мы зависим от нефти и газа, и по-прежнему все будет зависеть от спроса. Вот нарисовался хороший спрос в апреле и в мае от Китая, и неожиданно российская экономика почувствовала, так сказать, прилив сил, но все лишь это связано из-за того, что цена на нефть пошла на 70 долларов, и там находится в районе 70 долларов по-прежнему. Как долго это продержится, вот от этого и будет зависеть стабильность. Есть ожидание, что и китайский внутренний спрос, да и, в принципе, потихонечку восстановление мировых экономик будет поддерживать нефть на относительно высоких уровнях. Поэтому можно говорить о том, что российская валюта в данный момент не испытывает какого-то серьезного давления. И даже если будет какая-то коррекция на рынке нефти, все равно в среднем цена за этот год будет выше, чем ожидали многие.
Другими словами, динамика курса российского рубля будет точно отражать динамику динамику цен на российскую нефть. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Рубль является нефтяной валютой. Ну, конечно, если быть более точным, можно говорить, что здесь динамику рубля в отсутствии ЦБ определяет, в общем-то, потоки. Первый – это поток по капитальному счету, и второй – это поток по текущему счету платежного баланса. Но последние два, они напрямую завязаны на цену на нефть. И когда на нефтяном рынке мы наблюдаем ралли, то, что вот было весной, то к нам идет приток как по одному счету, так и по другому. Соответственно, в периоды, когда ситуация на нефтяном рынке не очень хорошая, конъюнктура там неблагоприятная, мы наблюдаем как отток с нашего рынка, так, в общем-то, и существенное сокращение притока валюты с торгового баланса.
Динамика цен на нефть в ближайшие месяцы и курс российского рубля. Александр Захаров, компания «Метрополь».
Безусловно, это основное. Но, с другой стороны, в последнее время мы наблюдали довольно-таки серьезные волнения на рынке доллара и евро. Доллар сначала резко укреплялся, потом его с марта-апреля довольно-таки сильно отпускали. То есть печатный станок, который запустили в Соединенных Штатах, существенно сказался на котировках доллара по отношению к мировым валютам. Поэтому, в принципе, тут можно еще говорить о том, что, возможно, политика ФРС Соединенных Штатов как-то скажется на стоимости основной мировой валюты и, вероятно, относительно, по крайней мере, доллара, рубль тоже будет флуктуировать вот, в зависимости от того, как будет дальше развиваться события в Соединенных Штатах в том числе.
Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев, выступая сегодня на заседании Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, заявил, что с мая 2008 года Россия прошла половину пути к плавающему курсу национальной валюты. По его словам, в ближайшие два года Россия может максимально к нему приблизиться, хотя жестких обязательств полностью прекратить интервенции на валютном рынке Банк России брать на себя пока не намерен.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии, где жизнь в тесном соседстве и взаимодействии с водной стихией приобретает новый смысл. О новой плавучей недвижимости рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Как среди инженеров, архитекторов и прочих визионеров, так и среди потребителей все чаще слышны голоса не в пользу порабощения воды, заключения ее как опасного узника в железные тиски дамб, а в пользу органичного с ней сосуществования. Иными словами, в пользу таких конструкций, которые вместо того, чтобы противостоять силе воды, плыли бы с ней по течению, поднимались бы и опускались в такт ее приливам и отливам, вписывались бы в ее ритм. Среди причин этого нового отношения к воде не только осознание реальности глобального потепления, осознание необходимости подстроиться под более сильного соперника, а не кидаться в заведомо проигранное сражение. Дело даже не только в том, что голландцы и скандинавы из соображений взаимосвязанности всего и вся в авангарде цивилизованного мира развивают гармоничную по отношению к окружающей среде архитектуру. Основным фактором спроса на новые конструкции на воде стало скорее растущее значение таких понятий, как «досуг» и «качество жизни». Среди характеристик жилья на первое место выходит его рекреативная ценность, его экологичность и окружающий ландшафт. Где, как ни на воде, искать идеального сочетания этих качеств? Несколько лет назад целый ряд проектных мастерских приступил к созданию непривычных уже для Голландии домов лодок и ковчегов, а целых плавучих вилл. На государственном уровне была создана структура по поддержке строительства экспериментального жилья. В будущем, когда плавучие дома закрепятся на рынке недвижимости, планируется строить целые плавучие районы и маленькие города. Звучит многообещающе, но в Голландии для свободного полета творческой мысли просто нет места. В целях сохранения исторического облика городов фантазии архитекторов принято жестоко отрезвлять бюрократическими требованиями, иногда абсурдными. Обладатели ключей от новых плавучих вилл в амстердамском районе Зеебург уже не рады, что ввязались в строительство экспериментального микрорайона Айбург. В Айбурге планируется установить более 100 домов на воде, однако многие из этих домов никак не могут доехать до Амстердама, потому что не соответствуют строгим правилам по глубине или высоте плавучих строений. Кейс Харсхелл, домовладелец. Городское руководство очень неприятно. Партнер. Все расходы и сложности проектирования оставались нам, а они только все время приходили вместе с архитекторами проверить, как воплощается в жизнь их гениальная идея. Видите линию горизонта за окном? Она необычно высоко.
Сами-то мы уже привыкли, но некоторые гости с криком выбегают на улицу. Им кажется, что дом тонет. Плавучая вилла не должна погружаться в воду на более чем 1.5 метра. Ее высота от уровня воды не должна превышать 7.5 метров. Чтобы подогнать свои дома под эти требования, владельцы вилл тратят десятки тысяч евро, но идеального результата достичь не удается. Реймонд Хасселхарм, владелец другой виллы. Я нанял специалистов из, пожалуй, наиболее квалифицированного в этой области архитектурного бюро в Голландии, Water Studio. Они пригласили своих контрактников-строителей и привлекли серьезных инженеров. В итоге даже столь опытной команде не удалось построить дом на воде, который бы полностью удовлетворял всем требованиям города. Когда я смотрю на свое новое жилище, то, невзирая ни на что, прежде всего любуюсь им и живописным видом вокруг. Это уникальный дом. Дом на воде – это в любом случае необычно. Но если б я заранее знал, насколько экспериментальным окажется этот проект. Ведь изначально я полагал, что для Голландии это почти рутина, и что строители, инженеры, архитекторы, городские власти о чем, а о водных сооружениях уже давно договорились. Так вот, если б я знал, что все эти договоренности еще на стадии разработки, я бы не пошел на такое строительство. Оказалось, что я сам избрал для себя мученическую долю. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы. Андрей вошел в студию, чтобы представить главные темы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, сегодня в результате покушения тяжело ранен президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Это главная тема программы. Почему Кремль не может удержать под контролем ситуацию на Северном Кавказе? С таким вопросом обращаются к экспертам, корреспонденты и обозревателя «Радио Свобода». Реформа политической системы не успевает за развитием кризиса. Считают политологи, возможно ли в России либерализация по-путински, продолжение разговора, начатого в пятницу с социологом Ольгой Крестановской. Белоруссия продолжает переговоры с представителями ЕС, и с представителями ЕС встречаются также лидеры белорусской оппозиции. Какой европейский маневр выберет Минск в условиях непонимания с Москвой? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, через 1:10 жду слушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Аркадьева, Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, экономист Ирина Ясина, ведущая программы Анна Качкаева, будет беседовать с ней об итогах саммитов БРИК, ШОС, об антикризисных мерах российского правительства. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе акции большим успехом пользовалась декламация сказки в стихах про Федота Стрельца.
Нас здорово обманули в вопросе электро- и газоснабжения. И это обошлось нам очень дорого.
Любое собрание с критикой прошедших выборов будет считаться незаконным.
Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».